Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастопередач под названием «Теория Большой Бороды». 421 неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе. Ну и сегодня не исключение. Поэтому давайте быстренько начнем с новостей. В продолжение предыдущих выпусков сразу скажу, что у нас есть вроде как подвижки по запуску Старшипа. У нас Илон Маск написал в Твиттере, что Старшип готов, и осталось только получить официальное разрешение. Официального разрешения на сегодня все еще нет, но есть, опять же, и твиты от самой SpaceX, которая говорит, что да, все готово, мол, сейчас только ждем лицензии и сразу полетим. И вроде как запланировали стрим на канале SpaceX, закрытый пока стрим, но тем не менее интернет все знает, на 17 число. 17 число — это скоро. Это уже между этим выпуском «Теории Большой Бороды» и следующим выпуском «Теории Большой Бороды». Но есть у меня подозрение, что такие, 4.20 будет, Илон Маск не упустит такую возможность. Я думаю, в SpaceX многие разделяют его вот эту вот склонность шутить на тему травы. Окей, хорошо, ждем. Пока что никакой официальной информации, никакого официального подтверждения, но, возможно, уже к следующему выпуску «Теории Большой Бороды» Starship полетит в свой первый орбитальный полет. А что еще может произойти между этим выпуском «Теории Большой Бороды» и следующим? А произойти должен запуск, предпоследний запуск ракеты «Ариан-5». Вообще, Ариан 5 и Европейское космическое агентство, которое запускает свою миссию JUICE, сделали все правильно. Они назначили запуск на четверг. На четверг, на первую половину дня. То есть, был шанс запустить миссию, запустить ракету, и в «Теории Большой Бороды» сразу вышел бы об этом рассказ. Но, к сожалению, погода внесла свои коррективы, и будет запускаться, судя по всему, в самый неприятный день Ариан 5 для «Теории Большой Бороды», потому что вот только вышел выпуск, через буквально несколько часов запланирован старт, и потом, в следующий раз, когда вы будете об этом слушать, этим новостям будет уже неделя как, и все о них и так расскажут. Поэтому тут, к сожалению, с точки зрения выхода подкаста, конечно, самый неудачный день, хотя, возможно, в пятницу они тоже не полетят. А почему вообще Ариан 5 и JUICE, почему они вот не могли там чуть-чуть отложить запуск? Дело в том, что перенесен он был из-за погодных условий, потому что были риски попадения молнии в ракету. Это не то чтобы критично, но мы видели, да, как там есть знаменитый кадр, когда в Сатурн 5 попадает молния, и все продолжает дальше лететь. Но лишний раз зачем рисковать? И почему вообще, да, как обычно, там не переносят на там 20 минут и так далее. Все зависит от того, какое окно полета есть. И так как JUICE будет делать довольно сложные гравитационные маневры, и в частности, по-моему, это будет первый аппарат, который произведет гравитационный маневр у Земли, так, чтобы одновременно забрать энергию и у Луны, и у Земли. В общем, там, опять же, сложные гравитационные маневры ему предстоят, поэтому, которые зависят и от Земли, и от Луны, и поэтому как раз получается, что окно каждый день, оно единоразовое, то есть оно там шириной в одну секунду. И если мы не запустили сегодня, значит, сегодня в другое время уже не подходит запуск. Надо переносить на следующий день. И если мне память не изменяет, до чуть ли там не конца месяца каждый день будет вот такое вот окно для запуска миссии JUICE. Миссия JUICE — это миссия к лунам Юпитера. И это аппарат, который будет, кстати, как и Юнона, на солнечных батареях, что довольно необычно, потому что ранее к Юпитеру летали, к Юпитеру и дальше летали миссии исключительно на Ритегах. Сейчас же у нас солнечные панели стали получше, и технологии позволяют нам получать достаточно энергии даже в районе Юпитера, но все еще дальше нужно летать на каком-то внутреннем источнике энергии. Что еще интересного? Да, JUICE сделает 4 вообще гравитационных маневра, чтобы долететь до Юпитера, и это будут 3 маневра около Земли и 1 около Венеры, плюс, возможно, он по дороге посетит астероид Роза, Но это, насколько я понимаю, еще не окончательно подтверждено. Это точно было в планах, но пока что до конца неизвестно в итоге, будут они посещать или не будут. Все будет зависеть, видимо, и от того, как именно все запустится. Ну, то есть, насколько успешным, насколько точно будет попадание в орбиту, сколько запаса топлива будет на борту в результате и так далее. То есть, это решение, которое может быть принято уже после запуска. В итоге будет JUICE изучать луны Юпитера. Прилетит он к Юпитеру аж в 31-м году, то есть достаточно долго нам ждать первых результатов этой миссии. И в итоге JUICE должна стать первой миссией, которая выйдет на орбиту какой-нибудь Луны, кроме как земной. А Луной это и будет выступать Ганимед, самый большой спутник в нашей Солнечной системе, который, в частности, скорее всего, обладает и подледным океаном, и вообще как-то он немножко недоизучен, потому что когда мы говорим там о спутниках, у которых есть подледный океан, как правило, мы говорим в первую очередь о Европе и Энцеладе, а на самом деле и у Ганимеда, и у Каллиста, и у Европы, если мы говорим о спутниках Юпитера, есть подледный океан, который поддерживается в жидком состоянии за счет приливного расширения и сжатия ядра. Ну, то есть у нас вот эти спутники большие, Ио, Каллисто, Ганимед, Европа, они вращаются достаточно близко от Юпитера, и благодаря тому, что они там то приближаются, то отдаляются, за счет приливных сил ядро их то расширяется, то сужается, и таким образом там возникает, ну, условно, трение, то есть движение, активное движение частиц, это все разогревается, то есть, по сути, орбитальная энергия этих лун превращается в энергию тепла внутри, и за счет этого тепла внутри поддерживается вода в жидком состоянии. Не так давно, кстати, были там новые публикации на тему того, как, судя по всему, например, Европа вращается отдельно от своей внешней скорлупы. То есть, например, вращение вот этой ледяной корки, которая находится на поверхности, оно отделено, это вращение, от ядра. И как бы, да, такие интересные штуки. В принципе, не знаю, у меня есть такое ощущение, что вообще с тех пор, как мы вот вообще не видели ничего, вообще никак не посещали луны Юпитера, ну или пролетали там Вояджерами, теперь, когда мы получили, во-первых, доступ к изображениям с Хаббла, в которых в итоге нашли первые подтверждения выбросов водяного пара с поверхности той же Европы, когда мы получили миссию Кассини, когда мы получили миссию Галилео, то есть мы внезапно вот из состояния, мы почти ничего не знали об этих лунах, и тут, кроме того, что они существуют, да, и тут мы внезапно узнали о них очень много, это вообще очень, ну, к очень многим областям астрономии относится, вот нет вот этого ощущения внезапного прорыва, и все как бы мелкие детали мы продолжаем доузнавать, это не значит, что эти мелкие детали вообще не важны, и они, возможно, местами более важные для понимания внутренних процессов, но вот такого широкомасштабного и для широкой аудитории процесса, когда из серии «Ух ты, вот раньше ничего не знали, а теперь такой бабах, ух, нифига себе, да вы посмотрите, на Европе, оказывается, есть подледный океан, и на ней сверху вот эти вот трещины, покрытые солью, темные, и вообще все это нифига себе, и выбросы воды прямо в космос, и мы через них можем пролетать, но пролетали мы через выбросы Энцелада». Ну, смысл, в общем, понятен. Когда мы вот вошли в темную комнату и впервые включили в ней свет, и пусть даже довольно тускло, и ты начинаешь понимать очертания этой комнаты, такой, ух ты, нифига себе, сколько всего вокруг, а потом ты начинаешь потихоньку наращивать, то есть, там, не знаю, ходишь с фонариком, рассматриваешь уже детали, они не кажутся такими прорывными. И есть ощущение, что вот те же пролеты Юноны вокруг, не вокруг, а мимо Ио, вокруг там Европы, вот недавно был, да, они не дают вот такого внезапного, ух ты, нифига себе, раньше мы никогда такого не видели. Они дают детальки, и вот Джу, собственно, тоже будет давать детальки. И что интересно, да, что пока что, по крайней мере, на сегодняшнем этапе планируется, что закончит свою миссию JUICE, уронившись на Ганимед. что довольно интересно с точки зрения протоколов планетарной защиты, потому что, ну, вроде как мы не должны засорять другие миры, а тем более миры, где потенциально может быть жизнь. Но они там собираются выбрать наиболее безопасный для этого, наиболее безопасное место, туда уронить. Но посмотрим. В общем, ждем запуска. Ариан 5 очень надежная ракета, это ее предпоследний запуск, как я уже сказал, последний должен был, будет быть, по-моему, в июне. Ну, в общем, летом 23-го года, то ли в июне, то ли в июле. В 20-х числах, это я помню. А вот в июне или в июле, не помню. Но главное, что у нас Ариан 5 потихоньку уходит на покой. Вместо нее должна прийти Ариан 6. Но мне кажется, JUICE — это достойная миссия, чтобы такой финальный предаккорд сыграть для этой ракеты. Ну, а дальше там, как Европа будет развиваться, это мы посмотрим. Ну, и говоря о ракетах, еще одна большая новость, которая на этой неделе появилась, то, что Terran-1 никогда больше никуда не полетит. Об этом официально рассказали в Relativity Space. Они выпустили пресс-релиз, в котором рассказывали там о том, какие проблемы возникли во время первого запуска, рассказали о том, почему у них не получилось полноценно зажечь двигатель второй ступени и в итоге не достичь орбиты, но тем не менее они считают, ну, мы об этом говорили, да, что они считают запуск успешным, и вообще они планировали пройти Max-Q, и для них это было бы уже успехом, они на орбиту особо там и не собирались. Terran-1 была миссией, которая требовалось для того, чтобы показать, что вообще в принципе 3D-напечатанная ракета может летать и может пройти Max-Q, максимальные аэродинамические нагрузки, и не развалиться. Поэтому теперь они переходят полностью на Terran-R. Terran-1 больше они делать не планируют. С этим связано несколько интересных моментов. В частности, что у них были контракты на Terran-1, в том числе от NASA, в том числе от кого там, от Иридиума и от OneWeb'а. Нет, подождите, OneWeb уже на Terran-R сразу должны были летать. Ну вот, а Иридиумы должны были летать на Terran-1, но Иридиум сказали, что они уже перевезли там 5 из 6 запусков запланированных на Falcon 9, но один запуск вроде как оставался. Ну, в общем, я думаю, как-нибудь разрулят. Но в целом, что интересно, Terran-R у нас модифицируется, мы изначально его видели как такой мини-старшип, он на рендерах был такой хромированный, металлическо-блестящий, чтобы максимально, видимо, быть похожим на старшип, а сейчас все больше и больше у нас появляются постепенно новые рендеры, появляются новые детали, и, например, в последних уже своих пресс-релизах Relativity не говорит о том, что это будет полностью переиспользуемая ракета. Они говорят о том, что, да, первая ступень будет переиспользоваться, будет возвращаться очень похожим способом на то, как это делает Falcon 9, то есть будет входить жопкой обратно, да, вот у нее там тепловой щит, там где двигатели, потом будут открываться ножки, и все это будет сажаться на баржу, на плавучую платформу. А вот что касается второй ступени, они вроде как говорят, что они планируют ее переиспользовать, но если почитать вообще документы, об этом нигде не говорится, что вторая ступень в данном контексте будет пытаться вообще переиспользоваться. Это лишний раз нам говорит о том, что переиспользование второй ступени — это очень сложная задача, и не зря никто пока что этого не достиг. Ну, разве что Space Shuttle, но это отдельная вообще история, и там нельзя ее расценивать как классическую ракету, да, ну, то есть возвращать вторую ступень, возвращать что-то с орбитальных скоростей, это очень сложная задача, и тем более, когда вы работаете в ограничениях по массе, ограничениях по топливу и так далее, то есть вторую ступень нужно сделать маленькой, легкой и с вакуумным двигателем, то есть как ее потом возвращать, тоже не очень понятно, да, чтобы ее сводить с орбиты, нужно иметь запас топлива, то есть нужно как-то погасить скорость, которая нужна будет для, ну, то есть у нас вот вторая ступень вывела спутник на орбиту. Она, по сути, тоже находится на орбите вместе со спутником. Чтобы войти в атмосферу контролируемо, нужно потом сильно сбросить скорость. Нужно иметь тепловой щит, который тяжелый, который нужно с собой таскать как бы все это время. Нужно иметь какие-то, наверное, парашюты, потому что во второй ступени двигатель оптимизированный для вакуума и на... на уровне моря, когда он будет возвращаться, он не будет возможности, например, там, гасить скорость с помощью этого двигателя, потому что большие сопла, оптимизированные для вакуума, они не работают на уровне моря, потому что если их включить, атмосфера будет сжимать выходящую струю газа, будет срывать их со стенок сопла, и в итоге это приведет к быстрой незапланированной разборке этой самой ракеты. То есть возвращать вторую ступень, видимо, можно, но для этого нужно ее сделать целым старшипом. Поэтому Terran-R все больше и больше будет похож, мне кажется, на Нейтрон. Они в итоге должны, я думаю, быть очень похожи вообще и по своим характеристикам, и по месту на рынке, которое они планируют занимать, и по технологиям, которые будут использоваться, потому что Rocket Lab тоже активно инвестирует свое время и R&D в 3D-печать. Так что в данном случае мы имеем подтверждение лишний раз того, насколько вообще сложно делать переиспользуемые ракеты, и что если вы просто крутой стартап, который имеет потенциальные контракты и хорошую, видимо, очень инженерную команду, которая собирает в том числе инвестиции, это еще не значит, что вы сразу сможете сделать то, чего никто раньше не делал. Так что, да, переиспользуемые ракеты — это сложно. Ну и интересно, что Relativity Space вот так вот сходу... Это было, да, это ожидалось, что они откажутся от Terran-1, у них там был... Были, возможно, еще какие-то запуски, но вот так вот они решили, что хватит сразу. И полетит, по, опять же, данным с сайта Relativity Space, Terran-R не ранее 26-го года. Летать она будет со стартового комплекса 16 на мысе Канаверал. То есть, опять же, и по времени они тоже, я думаю, будут похожи где-то на Нейтрон, где-то в этом районе, 26-й, 27-й, 28-й, может быть, год. Так что... Вот такие вот у нас новости от потенциального новичка на этом рынке. Ну и давайте на несколько вопросов, которые мне показались интересными, которые вы мне присылали в разных местах, поотвечаю. Опять же, я вопросы сейчас консолидирую и записываю себе просто как вот такие темы, поэтому они не обязательно от одного человека, а такие вот, как я сказал, консолидированные темы. Кстати, вот в контексте Relativity и Starship и вот этого всего, вопрос несколько раз встречался, да, вообще какое сейчас влияние имеет Илон Маск на SpaceX и вредит ли он своими последними действиями и последними, скажем так, имиджевыми потерями личными компании, и что будет, если вот Илон Маск внезапно там либо сойдет с ума, что уже он уже почти сделал. Но опять же, вот сейчас не там про его покупку Твиттера и то, что он высказывает какие-то не самые, скажем так, контроверсийно высказывается. Вот так сойдемся, да? То он какой-нибудь мирный план предложит, то еще что-нибудь, то нападет на какую-то группу людей безосновательно, вербально. Ну, странные вещи человек делает, но развлекается, окей, в конце концов имеет право, если он имеет такие возможности финансовые, то почему бы не использовать их, чтобы в том числе и веселиться. Другое дело, да, какие последствия у этого веселья и как их характеризовать. Но сейчас не про Илона Маска, сейчас мы говорим про конкретно связь Илона Маска и SpaceX, и как это вообще все... будет, как динамика Илона Маска как личности влияет на SpaceX. Я в данный момент думаю, что на самом деле уже абсолютно не важно, что делает Илон Маск. Илон Маск разве что может пропихивать какие-то старшипные идеи за счет своей медиа-персоны и добавлять внимание, но вот если сейчас Илон Маск окончательно сойдет с ума, станет там как Канни Уэст, провозгласит себя Иисусом, и все его закенцелят, я не знаю. Ну, короче, что-нибудь вот с ним такое случится, что... уберет его из медиапространства, хотя с учетом того, какая память у современного общества и как работает, а скорее как не работает институт репутации, как быстро люди все забывают и прощают, это уже другой момент. Но смысл в чем? Мне кажется, что сейчас Илон Маск, вот если вот что-то с ним даже случится, не знаю, резко пропадет, умрет, сойдет с ума, для SpaceX это уже ничего не сыграет. SpaceX настолько пустила свои споры и мицелий в структуры НАСА, и настолько сильно зависит весь современный рынок запусков от Falcon 9, весь, по сути, сейчас вся НАСАвская программа пилотируемых полетов полностью зависит от SpaceX, да, есть как бы Starliner, но он все еще, я напоминаю, не полетел даже в свой первый демонстрационный полет, и в лучшем случае начнет регулярно летать только со следующего года. SpaceX настолько важная сейчас компания, да, не стоит забывать, что Артемида полностью зависит сейчас от Starship, в плане пилотируемых высадок на Луну. У них нет другого выбора, кроме как либо положиться на Starship, либо это все уйдет еще там на много лет вперед, пока кто-нибудь разработает свою посадочную программу, посадочный модуль. То есть сейчас, даже если кто-то очень начнет не любить SpaceX, да, и иметь какую-то негативную медиаконнотацию через Илона Маска, с этой компанией, SpaceX уже ничего не будет. SpaceX перестала быть вот этим вот стартапом, который полагался на поддержку общественности, на внимание, на медиа истории и так далее. Сейчас им это уже не нужно. Вот если даже все это им обрезать, они настолько сильно внедрились в рынок, настолько сильно поставили NASA в зависимость от себя, что у них будут контракты, у них будут технологии, они будут развивать свои существующие. То есть даже если бы вот у них не было Starship, они бы вполне могли только за счет Falcon 9 и Falcon Heavy закрепиться на рынке и успешно на нем стричь бабло еще в ближайшие, наверное, лет 10, 15, 20, пока кто-нибудь другой не сделает что-нибудь более прорывное. Я напоминаю, что до сих пор, несмотря на то, что очень многие хотят, никто не смог и даже близко подобраться к возвращению и повторному использованию первой ступени хотя бы. А для Falcon 9 это уже настолько рутина, что особо даже никто не смотрит в трансляциях. Там села ракета, не ракета, понятно, что села. И там какой, 10-й, 12-й или 15-й раз летает эта первая ступень. Абсолютно неважно. Ну то есть, никто даже близко не подошел. И опять же, возвращаясь к нашей теме про Tran Air, мы лишний раз убеждаемся, что это непростая задача, которую даже как бы, глядя на SpaceX, имея живой пример перед глазами, это не просто воспроизвести, это нужен опыт, нужны технологии, нужны наработанные ракеточасы, вот все вот это вот неудачные попытки и вот это все. Так что я думаю, что даже если Илон Маск сейчас вот вообще как-то исчезнет из медиаполя или начнет, наоборот, негативно как-то ассоциироваться, и через это пойдут коннотации со SpaceX, для SpaceX это уже ничего не значит. Они уже настолько окопались, что их хрен выгонишь с этого рынка. Еще один вопрос, который, наверное, можно развернуть на целый выпуск, это о потенциальной жизни на блуждающих планетах. Ну и вообще, что, да, вот блуждающие планеты, мы их находим периодически, мы знаем, что они должны существовать, и это может быть как естественным процессом сделанные вещи, то есть во время формирования какой-нибудь планетарной системы может быть выброшена планета гравитационными маневрами от своей звезды, так и, возможно, искусственно как-то это сделано, если бы вы хотели превратить корабль, точнее, превратить свою планету в межзвездный корабль, вполне, в принципе, возможно было бы это сделать, потому что, теоретически, почему нет? И энергии в планете достаточно даже, чтобы поддерживать какую-то температуру на достаточно долгом периоде. Ну, в космосе сложно остывать, это раз. Энергии тепловой в планете может содержаться очень много, она может отдавать ее потихоньку. Да, сверху все замерзнет, но это может быть какой-нибудь подледный океан, вполне очень долго продержавшийся. Плюс, если мы говорим о каких-то искусственных кораблях, то иметь какой-нибудь термоядерный реактор, на самом деле, да, вот если мы посмотрим на звезду, звезда – это очень неэффективный термоядерный реактор. Очень много энергии разлетается в разные стороны. А если иметь маленький термоядерный реактор, то за счет даже небольшого количества массы, которую мы будем перерабатывать в энергию, можно очень долго продержаться на нем. И поэтому В теории, если мы говорим о поиске там, внеземной жизни и разумных цивилизаций, мы же их ищем как? И вот, вот это мышление, да, как наличие вообще этих блуждающих планет и потенциальное использование их как мест, содержащих жизнь, как это расширяет домен поиска? То есть, когда мы смотрим на космос, мы себе представляем, что жизнь, она же должна существовать, ну, где-то, наверное, между, ну, вот, у звезд, как островки такие, да, и вот в планетарных системах мы себе исключительно представляем жизнь. То есть, если мы представим себе, да, там, какой-нибудь океан, вот в океане есть маленькие-маленькие островки, на которых мы думаем, что может существовать жизнь. А на самом деле жизнь может существовать в любом месте этого океана, между этими островками. И это сильно вообще меняет, мне кажется, восприятие космоса как место, где можно искать разумную жизнь. И да, такая разумная жизнь, если бы она существовала, опять же, это все гипотетические решения парадокса Ферми, но тем не менее, если бы такая жизнь существовала где-нибудь далеко на какой-нибудь блуждающей планете, это, ну, было бы мало рассказывающая о себе жизнь. Она была бы скрыта от ненужных глаз, мы бы ее не особо могли заметить, потому что, когда мы говорим о сигналах, мы, как правило, смотрим, да, если мы там ищем мегаконструкции какие-нибудь и так далее, мы их видим по тому, как они закрывают свет от своей звезды. А в данном контексте такая, ну, вот такая цивилизация, которая живет на блуждающей планете где-нибудь там под коркой льда и питается от термоядерных реакторов, которые у них там локальные, и глобально от тепла остывающей своей планеты, ну, их найти будет гораздо сложнее, и они гораздо меньше сигналов о себе рассказывают, и поэтому, возможно, это вот одно из решений парадокса Ферми. Но вообще, да, идея мне очень нравится, что жизнь может существовать не только вокруг звезд, а и в любом месте космоса. Вот на этой замечательной ноте тогда давайте сегодняшний выпуск буду заканчивать. Такие вот у нас были новости. Пишите свои вопросы, если хотите, вступайте в чатик. У нас есть ссылочка в аудиоверсии этого подкаста, есть ссылочка на чатик в Телеграме. Так что не теряйте времени, заходите, опять же, пишите вопросы, обсуждайте, общайтесь, там все довольно интересно. На этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.